Ветер в окно.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Здравствуйте, дорогие любители русского языка! В студии Елена Майзель, а на связи через Skype наши эксперты, доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Вы можете позвонить по номеру прямого эфира 346-3061 и задать свой вопрос. А можете послать его на WhatsApp по номеру 7-921-982-86-56. А начинаем с писем и вопросов, которые задали в прошлых передачах.
В прошлой программе нам задали вопрос о значении и происхождении выражения «на попа». Надо сказать, что эта наречная конструкция существует только в словосочетании «ставить что-либо на попа». И я потерял слово, когда отвечал, имелось в виду «на торец» или «стаймя». То есть не на не длинную часть предмета, а именно на короткую. И, как я и предположил в прошлый раз, действительно это выражение восходит к традиционной игре в городки. Была специальная рюха, вот так называются эти детальки, которые участвуют, с которыми манипулируют играющие в городки, которые называлась поп. Эта рюха ставится всегда вертикально, и вот ее нужно выбить, соответственно, получаются какие-то баллы, оценки и тому подобное. То есть только в этом значении и используется вот это выражение «на попа», то бишь «стаймя».
Как это по-русски-то?
Кто-то нам дозвонился, и, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте, Татьяна Григорьевна. В произведении Куприна «Колесо времени» упоминается город и порт во Франции Марсель, но всегда в женском роде. Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо.
Ну, скорее всего, это просто некоторая вольность писателя, который вполне возможно таким образом хотел подчеркнуть некоторый, ну, не вполне очевидный смысл. Ну, например, недостаточную грамотность кого-либо или следование кого-либо, в том числе, может быть, и собственное, некоторые традиции, которые отличаются от нашего нынешнего восприятия. Ведь, в принципе, предположить возможность подобных колебаний, совершенно аналогичных живым колебаниям, которые мы видим на примере слова «тюль», допустим, предположить относительно названия города Марселя такие колебания очень легко. Существуют же города, названия которых имеют женский род. Правда же? Ну, правда, французские города, скажем, Марсель, Лиль, мы считаем все-таки существительными, эти названия мы считаем существительными мужского рода. А почему? А вот на этот вопрос ответить уже значительно
труднее. Потому что город.
Потому что город, но Москва – это тоже город, и Женева – это тоже город. Вы скажете, Москва и Женева имеют на конце «а», которое очень похоже на окончание. В случае Москвы это действительно окончание. В случае Женевы в оригинальном названии это никакое не окончание. Это мы его воспринимаем как окончание. И коль скоро это так, то, в принципе, как бы грамматика не запрещает воспринимать это существительное как существительное женского рода. Поэтому, возможно, у Куприна это связано с какой-то иной традицией, которая нам не знакома, или с какой-то игрой. Конечно, сегодня город Марсель мы называем именно Марселем, а не Марселью, и воспринимаем это название как существительное мужского рода.
Как это по-русски?
Да, кто-то еще дозвонился, и мы вас слушаем. Пожалуйста, представьтесь.
Да, здравствуйте, я Константин. У меня примерно 2-3 вопроса. Здесь я не знаю, как разделить. Первый вопрос. Если, допустим, словосочетание, допустим, отдел технического обслуживания, если в виде аббревиатуры его пишут ОТО, это должны быть маленькие буквы? И вот, или все-таки большие? И второй вопрос терминологический. Вот опять же в журналах о кино встречается такое выражение, как «тент-пол». Это наподобие как блокбастер, что ли, лучший фильм. Вот можете расшифровать слово «тент-пол» одним словом. Еще называют некоторых актеров знаменитых словом «брит». «Брит» – «Б-Р-И-Т-Т». «Брит». Что это за выражение такое? «Брит», «брит» – известный актер. Вот, спасибо большое.
По поводу вашего первого вопроса, ответ очень простой. Конечно, никаких строчных или маленьких, как вы их называете, букв здесь быть не может. Так пишутся только такие аббревиатуры, которые давно превратились в общеизвестные слова, примеры «ВУЗ» или «РАНО». Мы понимаем, что ВУЗ – это на самом деле высшее учебное заведение, РАНО – это районный отдел народного образования. Но вот такие аббревиатуры, которые читаются не по названиям букв, а по звукам, это очень важно. То есть они носят название фонетических, то есть фонетические аббревиатуры. Вот с ними такая вещь может случиться. Если на предприятии аббревиатура ОТО произносится как фонетическое ОТО, и если абсолютно для всех работников этого предприятия эта аббревиатура превратилась в совершенно привычное слово иначе, как ОТО, они этот отдел и не называют, ну тогда, может быть, когда-нибудь со временем возникнут основания для того, чтобы писать эту аббревиатуру строчными буквами. Но они не возникнут. Они не возникнут, потому что ОТО слишком похоже на местоимение ТО с междометием О. И если мы начнем использовать вот это несчастное ОТО таким образом, то неизбежны коммуникативные сбои, неизбежны какие-то вот накладки, недопонимания и тому подобное. Поэтому только прописные.
То, что касается тент-пола, это слово относительно недавнее появилось, и, собственно, в английском языке, сейчас расскажу, и в русском тоже точно, в английском дословно это означает подпорка. Это вот тот самый, то приспособление, которое позволяет удерживать палатку, когда мы ее растягиваем в лесу. Метафора очень понятна, если исходить из значения этого слова. Тент-полом называют крупный проект, связанный с, естественно, кинопроизводством и очень большим рекламным бюджетом. Предполагается, что фирма, компания, которая затевает такой бюджет, должна обязательно покрыть возможные риски от производства этого фильма, и поэтому используются всевозможные технологии с особым акцентом на рекламную кампанию. Вот это отличает принципиально от блокбастера, и если блокбастер – это изначально фильм, который рассчитан на огромный успех, то тент-пол – это скорее то, что хотят сделать блокбастером, и то, на что очень сильно надеются, как вот на некие подпорки. То, что касается брита еще с двумя «т», то никакой версии, кроме того, что это, возможно, голливудское обозначение британских актеров, мне в голову не приходит. Если что-то появится, и если действительно удастся найти какую-то другую информацию, то мы обязательно вернемся к этому вопросу в следующей программе.
А вообще бриты – это же совсем другое.
Как это по-русски?
Михаил Яковлевич, будете добавлять?
Ну, я просто хотел добавить, что вообще-то слово «бритты» существует, но это предки нынешних британцев. И говорить сегодня всерьез о бриттах можно только в каком-то переносном смысле. Но вот и все, собственно.
Послушаем, нам еще кто-то дозвонился. Ваш вопрос, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Александрович, меня зовут. У меня такой вопрос для наших экспертов. Смотрите, вот есть такие слова: принять, обнять, снять, ну и прочие с приставками. У меня вопрос: какой корень в этих словах? Потому что они изменяются как принимать, потом существительные образуются прием, объем, съем, отъем и так далее. У меня вопрос: это однокоренные слова или нет? Спасибо за вопрос.
Да. Да, Максим Александрович, однокоренные, и перед нами пример очень одного из самых древних корней, не только общеславянских, этот корень в том или ином виде существует во всех славянских языках, но и, по всей видимости, достался нам
и
еще...
И в индоевропейских.
Да, от индоевропейского. Дело в том, что в общеславянском языке на этом месте был назальный звук «н», который восходит к дифтонгам на «то им», «то им», «то ем», «то ем».
Носовой гласный.
Да, и в результате получилось, что в русском языке это слово в позиции перед согласным, ну, простите, монофтонгизировалось, то есть стало передаваться как «а» после мягкого согласного, и вот отсюда вот это «я». А «им», «ин», «ем», «ен» — это как раз первоначальный вид этого корня, который в таком виде, да, вот оголенным, не связанным, что называется, в науке, конечно же, сейчас не встречается, но вот так вот получилось. Это, еще раз подчеркну, очень-очень древние процессы, которые связаны и с праиндоевропейским, и общеславянским, и старославянским, и древнерусским языками. Да, Михаил Алексеевич, конечно.
И я еще добавлю, что вообще у этих слов есть еще та интересная особенность, что... именно вот в тех, которые вы привели первыми, принять, обнять, снять, вот это «н», оно на самом деле корню исторически не принадлежит. Это сегодня мы вынуждены говорить, что корень «ня» или «ним», или какой-нибудь еще. А на самом деле это «н» исторически принадлежит приставке. Например, была приставка «сн». «Сн» и потом «енти». Вот это «ен», которое и было корнем, оно превратилось в современное «а» после мягкого, которое мы передаем буквой «я». А вот, скажем, в слове «принять» приставки «прин» не было. Вот это «н» возникло уже под влиянием аналогии. Его там вообще нигде не должно было быть. Оно должно было быть «приенти», «прияти», да, отсюда «приятель» и все такое прочее. Но возникло еще, как вот параллельное образование к этому «прияти», возникло и «принятие». Вот это «н» было вставлено по аналогии. И получился звук, который здесь взялся как бы ниоткуда. У других-то еще есть какие-то обоснования, а этот как бы ниоткуда. Но вот мы и вынуждены говорить, что корень «ня», хотя на самом деле исторически это «н» в корень не входило.
А как это по-русски?
Николай нам пишет на WhatsApp. Как лучше, на мысу или на мысе? Второй вопрос. Или коротко ответьте сразу?
На мысу.
Второй вопрос. Прошу не озвучивать в кавычках, а прочитать вопрос. Клише дорогого стоит. Но почему штампы вытесняют синонимы? И дальше Николай пишет. Жду не простой, а шедевральный в кавычках ответ. Ну, иронизирую, видимо, над этими прилагательными. Не знаю, почему штампы вытесняют, да. Клише вытесняют синонимы. Клише и штампы вытесняют синонимы. Почему это происходит?
То есть имеется в виду, что вместо того, чтобы сказать, что нечто для нас очень ценно, мы говорим, что это нечто дорогого стоит. Таков вопрос.
Почему? Вероятно. Ну вот я прочитала полностью, а там трактовать можно по-разному.
Ну вы знаете, мне кажется, вот может Валерий Анатольевич может со мной не согласиться, но мне кажется, что вообще использование клише, ну наверное, в 90 случаях из 100 происходит потому, что нам лень подобрать нужное слово. Вот, кажется, Валерий Анатольевич со мной соглашается. В светлой зоне сознания, вот мы берем самое близкое. Нет, чтобы порыться. Помните, есть такое выражение: «за словом в карман не полезет». Вот иногда полезно все-таки порыться в карманах потайных, расположенных не в самом доступном месте, чтобы найти наиболее точное слово. Но это интеллектуальные усилия. А мы ленивы и нелюбопытны, как писал Пушкин. Вот вам и результат. Клише вытесняют обычные нормальные прилагательные.
Шедевральный ответ.
Да, ну если позволите, чуть-чуть добавлю. Еще в конце 90-х годов в книжке Бориса Михайловича Гаспарова прозвучала вот эта идея о том, что, быть может, мы вообще язык запоминаем через вот эти клишированные конструкции, через некие ситуативные приемы, и постоянно кружась в этих вот клише и штампах, они у нас и оказываются, как сказал Михаил Яковлевич, в светлой зоне нашего языкового сознания. Поэтому они так готовы выскакивать при каждой ситуации, которая, быть может, похожа на какие-то предыдущие.
А насчет шедеврального ответа, Лена Николаевна, мы потом поговорим отдельно.
Как это по-русски?
Да, кто-то нам дозвонился, да, и ждет времени, чтобы задать свой вопрос.
Вы
пожалуйста,
меня
представьтесь.
Слышите? Значит, слышу. Наталья Петровна, у меня вопрос такой. Значит, у меня два слова. Вот, например, строчка стихов. Вот и выбор город славный, весь построенный на камне, весь построенный из камня. Я взяла и написала. Первое слово построенный одноен, а второе два. Мне показалось, что когда из камня построили, то надо два «н» писать. Или
а
это
на
глупо?
Камне? А на
Или
камне
это слово должно одинаковое быть?
Наталья Петровна, есть приставка «две буквы «н» без разговоров». Раз есть приставка «по», «две буквы «н» без разговоров».
Я вас плохо слышу, очень.
Если есть приставка, то так. В суффиксе пишется две О. буквы «н». Такое правило.
А, значит, в обоих случаях надо написать «н», чтобы было грамотно.
Значит, так.
Значит, так. Ну, ладно, спасибо большое. Спасибо.
А как это по-русски?
Наталья пишет нам. Уточните, пожалуйста, как правильно, экскурсия на форт «Красная горка» или форт «Красная горка», учитывая, что форт – это комплекс сооружений наземных и подземных?
Но мне кажется, что все-таки на форт «Красная горка», в отличие от крепости. Вот экскурсия в Петропавловскую крепость, а не на Петропавловскую крепость. А относительно форта, все-таки это сооружение, ну,
на
иногда, ну да, иногда приближающееся по размерам к крепости, ну, во всяком случае, к небольшой крепости. Да, часто на острове или, во всяком случае, рядом на берегу. Вот, и здесь вот этот самый берег или остров, вот они оказывают свое влияние. Поэтому мне кажется, что все-таки предпочтительнее использовать предлог «на».
Как это по-русски-то?
Да, слушаем ваш вопрос по телефону или комментарий.
Да. Здравствуйте, это опять Константин. У меня опять вопрос об искусстве, возможно, о кино в том числе. Вот о некоторых произведениях каких-либо авторов. Ну, их произведения называют «опус магнум». Даже бывает в тексте латинскими буквами. Как это по-русски? «Опус магнум». Спасибо большое.
Главный труд. То есть опус – это некое произведение, а магнум – большой. Напомню, что Карл Великий по латыни звучит как Шарлеман по-французски, да, Карлус Магнус. То есть главный труд, главное произведение. Насколько я понимаю, иногда употребляют значение собрания сочинений, но вот если переводить с латыни, то получается так.
Как это по-русски?
Наш номер прямого эфира 346-30-61. 346-30-61. Просит на WhatsApp, пишут, чтобы мы его назвали. Все-таки это номер относительно новый. Прежний-то уже, наверное, запомнили. Вот Василий нам прислал сегодня много, как всегда, вопросов. Василий, наш юный слушатель. Давно уже вопрос такой волнует Василия, например. Насколько оправдана постановка двоеточия в предложении «гибель» в кавычках императрицы, двоеточие, ужаснее в кавычках «Титаника». То есть, видимо, речь о фильмах идет.
Но вот я должен сказать... А, Валерий Анатольевич, пожалуйста.
Не-не-не, Михайлович, лучше вы.
Я должен сказать, что прежде всего перед нами не предложение. Перед нами, скорее всего, заголовок. В заголовках двоеточие очень часто употребляется для того, чтобы разделить, во-первых, тему, к которой будет посвящена вся статья или вообще какой-то иной газетный материал. Здесь темой является гибель императрицы. Видимо, это какое-то название. Или императрицы название, или гибель императрицы название. А вторая часть заголовка «Ужаснее Титаника» – это основная мысль. То есть в первой части, и вы видите, что они грамматически между собой никак не связаны. Здесь «Ужаснее Титаника» – вот это можно считать предложением, неполным предложением, потому что в нем опущено подлежащее. Что «Ужаснее Титаника»? Но понятно, что оно легко восстанавливается. Например, этот фильм «Ужаснее Титаника», это история «Ужаснее Титаника» и так далее. Вот в подобных случаях двоеточие, разделяющие тему газетного материала и главную идею, которая им выражается, является традиционным и оправданным.
Второй вопрос. Нормативная повелительная форма глагола «ехать» – «поезжай». Но часто встречается глагол «езжай». Это глагол является просторечным или вообще его нельзя использовать в речи?
Василий, у вас тут явно какая-то путаница произошла. Собственно, не глагол «езжай», да, а форма глагола «ехать» иногда звучит как «езжай». Но вы правы, это просторечная форма, так же, как вы не... И таким образом его не нужно использовать... Вы правильно отметили, что единственная допустимая форма в литературном языке повелительная форма глагола «ехать» – это «поезжай». И только так. «Езжай» использовать не надо так же, как «ни едь, ни ехай».
Ну, «едь» и «ехай» – это уж категорически исключено. Конечно, я уточню лишь то, что «поезжай», строго говоря, это не форма глагола «ехать», а это, ну, если угодно, паллиатив, замена. Замена несуществующей форме повелительного наклонения, которая от глагола «ехать» просто не образуется. И по поводу «езжать». Вообще глагол «езжать» в природе существует. Просторечным он не является, а просторечием является использование этого «езжай» в качестве формы повелительного наклонения для глагола «ехать». Вот это, конечно, никуда не годится. А в принципе, вспомните, у Грибоедова Фамусов говорит «езжал-то вечно цугом». «Езжать» – это глагол многократно повторяющегося действия. Да? А «езжал» он к нам обычно по воскресеньям. Или, то есть сегодня мы сказали бы «приезжал». А в XIX веке запросто говорили «езжал» в значении «приезжал». И вот в таком нормальном употреблении, конечно, это никакое не просторечие. Только когда употребляется вместо формы повелительного наклонения глагола «ехать», вот тогда это просторечное употребление.
Когда мы пишем слово «родина» с большой, а когда с маленькой буквы?
Это кто
спрашивает? Василий.
Какой плодовитый Василий?
Тут еще ряд вопросов, но я думаю, сейчас еще один маленький задам.
Ну, Михайлович, я правильно понимаю, да, что это все-таки советская орфография, и сейчас нет этого различия, которое преподавали в советской школе, якобы «малая родина» пишется с строчной, с маленькой буквы. То есть, условно говоря, если я говорю, что «моя родина Ленинград», то «родина» здесь будет с маленькой буквы. А если мы говорим о стране, о территории, «мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз», то слово «родина» мы должны писать с прописной буквы. Но, насколько я помню, специалисты говорят о том, что вот такого различия абсолютно точно не было в XIX веке, условно говоря, в пушкинскую эпоху. И вот этот вот нарочитый пафос выделения с прописной буквы слова «родина», он далеко не всегда уместен. То есть, может быть, в каких-то праздничных слоганах это можно использовать, но вообще нет там каких-то вот оснований для того, чтобы слово «родина» писать с прописной буквы. Или я не прав, Михаил Алексеевич?
Но, Валерий Анатольевич, я сейчас боюсь сказать, что вы правы, и боюсь сказать, что вы не правы, потому что надо посмотреть
полный. Ой, и даже неполадки со скайпом начались какие-то.
Ой, вот это, конечно, неприятно. Но, во всяком случае, вот про родину я пока здесь ничего не нахожу. Если найду, то мы просто вернемся к этому.
Хорошо, последний вопрос, маленький Василий, хотя у него есть тут еще, но вот давайте на последнем мы остановимся. Как говорить правильно и писать? В ЮАР или в ЮАРе? Ну, имеется в виду страна.
Конечно. Нет, Нет, в ЮАР, конечно. Потому что мы никогда не пишем название этой страны, представляющей собой аббревиатуру, строчными буквами. Склоняться могут, превращаясь, по сути, в полноправные существительные, типа ВУЗ, только фонетические аббревиатуры, которые пишутся строчными буквами. Вот тогда в ВУЗе. А ЮАР пишется прописными буквами, поэтому никакого склонения там быть не может.
А как это по-русски?
Да, вот давно нам дозвонился радиослушатель. Пожалуйста, представьтесь и задавайте, наконец, свой вопрос.
Здравствуйте, это Виктор Кузьмич.
Здравствуйте.
Сегодня у меня один вопрос. Значение происхождения слова и такого понятия «исконный» или «исконное». И как здесь правильно ставить ударение?
А какие варианты тут? «Исконный», что ли, или как, Виктор Кузьмич?
Ну, положим, «исконно русское».
А, «исконно русское». Понятен вопрос.
Происхождение исконно. Здесь корень «кон», то есть об этом знает любой выпускник филологического факультета, что в русском языке, так уж произошло, собственно, произошло это даже еще не в русском языке, а опять же в славянском, общеславянском языке, слово «начало» и «конец» однокоренные. «Кон» и «чан» — это, собственно говоря, один и тот же корень. Таким образом, «исконный» — это значит тот, который был в самом начале. А приставка «ис», кстати, это верный показатель того, что слово по происхождению старославянское, потому что в древнерусском языке на этом месте мы обычно обнаруживаем приставку. Вот, собственно, все происхождение. То есть «исконный» — тот, который появляется в самом начале, существующий «исконный» коренной.
Как это по-русски?
Елена Николаевна, да. Вот если меня слышно, то я готов ответить на вопрос относительно Родины. Вот в полном академическом справочнике, который называется для наших слушателей, скажу, «Правила русской орфографии и пунктуации», полный академический справочник под редакцией профессора Лопатина, в 203-м параграфе читаем: «С прописной буквы могут писаться некоторые нарицательные существительные в контекстах, где им приписывается особый высокий смысл». И приводятся такие примеры: «Родина», «Отечество», «Отчизна», «Свобода», «Добро», «Честь», «Человек», «Учитель», «Мастер» и так далее. Вот как только понятию, которое обозначается словом, приписывается особый, высокий смысл, вот тогда мы должны писать такие существительные с прописной буквы. Как видите, это касается не только Родины.
И перебарщивать с этим, опять же, не стоит, да, Михаил Яковлевич?
Точно не стоит, да, точно не стоит.
Звонок в эфире.
По-русски-то?
Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Слушаем вас, да, представьтесь.
Нина Петровна.
Да, Нина Петровна, пожалуйста, ваш вопрос.
У меня два вопроса. Значит, первый вот такой будет. Если воевать, то до победы. Если работать, то до седьмого пота. Если строить, то навеки. Здесь меня вот центрально интересует, почему работать именно до седьмого, не до шестого, не до пятого, не до какого. Это первый вопрос. Второй вопрос. Внук меня заставили. Вот. Он говорит: бабушка, что это такое мышки? Почему у нас здесь подмышки? Так вот, почему в теле, в нашем анатомии, вот эти вот места называются подмышками? Пожалуйста, ответьте.
Да, Нина Петровна, если позволите, второго он повеселее, потому что перед нами пример, простите, семантической кальки из латинского языка. В латинском языке мышцы назывались мускулы, собственно, нам известное слово, и это тот же самый корень, что мус, майс, мышь. То есть предполагалось, что движение вот этих вот, этой части человеческого тела настолько быстро и похоже на то, как будто бы под кожей пробегает какая-то мышка. И вот отсюда, собственно, и эта метафора, которая, еще раз подчеркну, была уже у латинских, как минимум, анатомов. А вот то, что касается до седьмого пота, то ведь еще, собственно, семь потов сошло, есть такое же выражение. Здесь неважно, семь, шесть или пять. Дело в том, что существуют определенные сакральные числа, в том числе и в русской культуре. И вот семь просто для обозначения того, что этого очень много. Этого уже достаточно для того, чтобы человека довести до изнеможения. То есть не надо фиксироваться на том, почему именно семь. Просто вот такова традиция употребления этого числа. Не более того.
Да. Если хотите, почитайте что-нибудь о магии чисел у древних славян. Недостатков в подобной литературе нет.
А как это по-русски?
Татьяна нам пишет. В прошлой программе упоминалось слово «солощий». Моя бабушка, родившаяся еще в конце XIX века в Псковской области, тоже использовала это слово и в том же самом значении, о котором говорила ваша слушательница. Оно обозначало человека, неразборчивого в пище, и имело, как сказали бы теперь, отрицательную коннотацию. Вот такое уточнение.
Спасибо, спасибо, замечательно. Угу.
Дозвонился кто-то. Слушаем, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте всем. Андрей, у меня такой вопрос. Как образуется множественное число существительных, оканчивающихся на букву «Р»? Это столер, буфер, шофер, шофер, вернее.
Шофер.
Сегодня просто видел объявление бампера для мобильных телефонов. Ну, это чехольчик такой силиконовый. То есть правильно ли это, или все-таки нужно бамперы? Спасибо.
Андрей, здесь история вот какая. В зависимости от того, какое слово раньше вошло в наш язык, какое позже вошло в наш язык, какое слово более широко употребительно и какое менее широко употребительно. Ну, вы понимаете, например, что слово «шофер» по употребительности значительно впереди таких слов, как буфер или бампер, потому что эти слова употребляются людьми, которые профессионально связаны, ну или как любители, но все-таки связаны с транспортом. Есть значительное количество людей, которым абсолютно безразлично, что такое буфер, что такое бампер, они этого не знают и знать не хотят. Что такое шофер, знает любой носитель русского языка. Так вот, чем более слово освоено, тем более вероятно, освоено русским языком, тем более вероятно то, что в нем уже произошел перенос ударения на окончание в формах множественного числа. И если в XIX веке можно было вполне услышать в самом конце «шоферы» и в начале XX «шоферы», то сегодня никто не скажет «шоферы», сегодня скажут только «шофера». То же самое касается слова «буфер», но в меньшей степени тоже касается слова «бампер». Почему вы увидели на рекламном объявлении «бампера»? Потому что рекламное объявление писали люди, пользующиеся этим словом каждый день и не по одному разу. Для них оно уже давным-давно превратилось из «бамперы» в «бампера». Но нужно проверять. Нужно в подобных случаях просто открывать словарь и смотреть, как образуются формы множественного числа. Готового рецепта, другого совета мы дать вам не можем, к сожалению.
Как это по-русски-то?
Татьяна спрашивает. В тексте поощрительного приказа содержится фраза «и выплатить работнику денежное вознаграждение в сумме или в размере 5000 рублей». Как правильно написать эту фразу?
Ну, в размере, конечно. В размере, потому что есть... Ну, слово «сумма» здесь совершенно неуместно, да? Достаточно просто в размере 5000 рублей. О суммах начинается речь тогда, когда мы сравниваем разные суммы, еще что-нибудь, суммируем что-нибудь. Здесь же ничего этого нет. В размере 5000, лучше 10.
Вот в прошлый раз нам еще прислали на WhatsApp такой вопрос. Продолжая тему цифр, чисел, используя метафору, использованную Михаилом Яковлевичем, хочется спросить, а какие языковые ошибки профессора склонны приравнивать к смертным грехам? Ну вот с чем-то мы миримся, вполне говорим, ну, это не самая страшная ошибка. А вот смертные грехи.
Мы, наверное, с Валерием Анатольевичем сейчас сыграем своеобразный пинг-понг. Один смертный грех называю я, один смертный грех Валерий Анатольевич. Может быть, повторится такой пинг-понг. Но я, например, считаю смертным грехом употребление глагола «ложить» вместо «класть». Потому что вообще употребление глагола «ложить», потому что такого глагола в природе не существует.
Ну, Валерия. Хотя я могу объяснить, но это не надо сейчас делать в прямом эфире, откуда возникает такая форма, но все-таки мне кажется, что если человек хотя бы чуть-чуть думает о собственной культуре речи, он не должен использовать такую форму, как, в каком состоянии аффекта он не находился.
А я добавлю тогда, знаете что, когда говорят «звонит», тоже, наверное, это уже смертный грех. Не смертный.
И не поспоришь, Елена Николаевна, конечно, смертный грех. Ну, а еще один смертный грех – это пренебрежение правилами орфографии. Такое, знаете, вот принципиальное. Не хочу я вашу орфографию изучать. Или другая разновидность. А я считаю, что нужно так. И мне безразлично, что написано там в ваших справочниках. Вот это я считаю тоже смертным грехом. По той простой причине, что сегодня то, что напишет такой человек, вовсе не обязательно прочитает только один его адресат, а могут прочитать десятки тысяч. И это уже действительно смертный грех.
Ну, если позволите, я бы тоже тогда обобщил. И мы многократно говорили об этой чудовищной тенденции, которая существует в современном русском словообразовании. Универбаты, вот эти слова жуткие, типа «молочки» или «приказки», что означает «товары, которые продаются рядом с кассой», это, конечно, ужасный смертный грех.
Ну, я думаю, что список этот можно было бы продолжать и продолжать, но давайте на этом закончим, потому что кто-то нам дозвонился и ждет своего часа, чтобы задать конкретный вопрос. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте, представьтесь.
Меня зовут Лариса Николаевна, и раз уж я дозвонилась, я тоже ваши смертные грехи добавлю жутко раздражающее мне слово «кушать» из уст взрослых людей.
Ну,
звоню я, потому что вот хотела спросить такой, задать такой вопрос. Недавно в очередной раз пересматривала советский музыкальный фильм «Табачный капитан», и там герой Сергея Филиппова поет, и в его песне прозвучало: «Ай да я, антик с гвоздикой, государев поставщик». Я сразу полезла в интернет посмотреть, что такое антик с гвоздикой, и я нашла смысл этого фразеологизма. Но мне бы хотелось узнать этимологию, потому что ее я не нашла. Откуда это взялось? Это антик с гвоздикой. Спасибо.
Ну, Лариса Николаевна, скорее всего, этого антика с гвоздикой мы будем комментировать в следующей передаче, потому что сейчас сходу мы, разумеется, не можем ответить на этот вопрос. Спасибо за вопрос. Постараемся выяснить происхождение.
Как это по-русски?
Александр адресует вопрос к экспертам. Верите ли вы, что в устной речи, а затем и в письменной, при написании дат, номеров и так далее прописью, утвердится обозначение четырехзначных чисел через пары двузначных? Год 18-14, школа 12-25 и так далее. Зачем это нам, это как бы экономящее время и облегчающее произнесение англоязычная манера?
Ну, хороший вопрос по поводу, верим мы в это или не верим, но здесь можно увидеть то проявление той тенденции, о которой очень много сейчас говорят, это определенного рода аналитизм. То есть действительно нам легче произнести вот так вот попарно длинные цифры, нежели изменять каждый из них, особенно если нужно все составляющие это большое число части изменять. Надо сказать, что тенденция действительно очень серьезная, потому что я время от времени это слышу даже из речи журналистов. А вот насколько она разовьется, надо, конечно, подождать и посмотреть, потому что относительно недавно она появилась в русском языке, а вот такого рода манера говорить на английском, насколько я понимаю, уже довольно-таки давняя.
Но надо еще добавить, что в Москве уже давно много школ номера которых представляют собой четырехзначные числа, и номера этих школ часто произносятся по той же самой модели. Скажем, школа 1232, то есть школа номер 1232. Да, может быть, это удобнее, но, честно говоря, те же самые носители английского языка все-таки отдают себе отчет в том, что это уместно, когда произносится дата, но неуместно, когда произносится, ну, допустим, то же самое число на уроке математики. Если нужно 1234 разделить на какое-то другое число, а ученик скажет 1234 разделить на другое число, то учитель, пожалуй, его, ну, в лучшем случае не поймет, а в худшем сильно накажет, потому что это просто введение слушателя в заблуждение. Мне, честно говоря, вот это копирование английской традиции не нравится, а во что это выльется, посмотрим, посмотрим.
Как это по-русски-то?
Да, вопрос по телефону слушаем. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Опять Константин, извините. Вопрос опять о жанрах искусства. Этимология слов двух меня интересует. Слово вот...
Ой, вас плохо как слышно.
Да, совсем.
WhatsApp?
Сейчас, минуточку. Ара-комедия, ара-комедия, через дефис. И второе слово пеплом. Спасибо, интересует этимология.
Ну, это такая специфичная лексика.
Нет, про пеплом можно сказать. Это исторический фильм, жанр исторического кино, в котором основной акцент сделан на костюмы. Вот, собственно, пеплом – это ведь и есть одежда в греческом языке. То есть такие большие, роскошные, костюмированные фильмы. А вот первое слово я просто даже, к сожалению, не понял. Было очень плохо слышно, какой еще жанр, о каком еще жанре задал вопрос Константин.
Ну, на WhatsApp нам можно написать, наверное. Может быть, тогда будет яснее. Так, вот у нас еще был вопрос на WhatsApp. Как правильно делать ударение в слове «ободрить» или «ободрить»?
Ну, тут все просто «ободрить» и все. И не следует думать, что раз в прилагательном ударение на корне «бодрый», то значит и в глаголе оно должно быть там же. Вовсе нет. В глаголе ударение на суффиксе «ободрить».
Так же, как и «облегчить».
Да, да.
А как это по-русски?
Кто-то дозвонился, пожалуйста, мы вас слушаем. Представьтесь.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений. У меня два комментария. Вот мне все же кажется, что шоферы... правильно говорить. А шофера – это такой разговорный вариант. Потом, по поводу выражения «на попа», тут интересно заметить, что есть и переносное значение, вот такое выражение. Это, то есть, перевернуть все вверх дном, вздыбить. У Высоцкого, например, есть «я долго за билетами скандалил, а аэропорт поставил на попа». Вот. Я сегодня хотел два вопроса задать, но, видимо, один на потом оставлю. Я с большим интересом слушал недавние выступления на радио вот, и Валерия Анатольевича, и Михаила Яковлевича по поводу иностранных слов в русском языке. И вот один вопрос задам про слово «директор». Вот. Мне часто приходится слышать, вот как человека, занимающегося организацией концертов, какого-нибудь известного артиста или певца, называют директором. В словаре вот такого значения, то есть именно значения этого слова в этом значении нет. И, по правде говоря, мне вот оно тоже режет слух. Когда-то было слово импресарио, потом вроде как вот называли менеджером, продюсером, но все как-то вот не прижилось. А вот как вы думаете, какие перспективы у этих слов в таком значении? Или, может быть, есть какое-то более подходящее слово? Спасибо.
Спасибо, Евгений. По поводу «на попа», думаю, что все-таки у Высоцкого это поэтическая вольность для того, чтобы подчеркнуть весь тот шурум-бурум, который он произвел. Насколько я специально смотрел, все-таки в первую очередь речь идет о пространственном расположении того или иного предмета. Хотя зачастую жизнь нам подбрасывает гораздо более широкие значения, нежели те, которые мы находим в словарях. По поводу директора, здесь есть ведь еще другой ряд, да, там еще есть импресарио, и, если я правильно помню, там есть еще несколько специальных слов. Думаю, что перед нами пример, с одной стороны, быть может, влияние английского языка, потому что у них директор явно слово, которое имеет гораздо больше значения, чем в современном русском языке. Во-вторых, видимо, кому-то так просто спокойнее и удобнее, чем запоминать какое-то новое слово. Можно использовать старое для обозначения, ну вот как бы какого-то руководителя, да, вот, пусть у этого руководит только один подчиненный, даже он не подчиненный формально, но вот так кому-то удобнее. Да, Михайлович, да?
Да, вот в том-то и дело, что он формально не подчиненный, и уже поэтому, мне кажется, Евгений прав, употребление слова «директор» в таком случае вызывает некоторые вопросы. Но прежде чем вообще об этом рассуждать, нужно сравнить круг обязанностей импресарио и того лица, которое называют нынче директором у известных артистов. Я не исключаю того, что этот круг обязанностей не тождествен в обоих случаях. Кроме того, можно говорить о директоре, собственно говоря, не такого-то известного артиста, а о директоре, допустим, коллектива. Ведь, по сути дела, многие известные артисты, ну, одни не содержат при себе коллектива, другие, если у них есть такие возможности, просто содержат при себе и актер, простите, и оркестр, и певцов, которые подпевают, и танцоров, и так далее, и так далее. Вот такому большому коллективу просто нужен директор. Если речь идет о такого рода функциях, то тогда директор вполне уместен. Евгений, вот если вы уточните вопрос, мы тогда сможем дать более определенный ответ.
Как это по-русски-то?
Да, еще вопрос слушаем, пожалуйста, в эфире.
Алло, здравствуйте, добрый вечер. Меня Дмитрий зовут. Вот скажите, пожалуйста, слово «бедный» и «нищий» — это не синонимы? Вот Владимир Жириновский говорил: «Мы не бедные, мы нищие». А вот еще скажите, пожалуйста, вот выражение «бред белыми нитками шиты» — это как понимать? Значит, какая-то полная ерунда? И вот еще «должен» и «обязан» — это тоже синонимы?
Так, Дмитрий, вы, конечно, задаете любопытные вопросы. Значит, давайте коротко. «Бедный» и «нищий» — это не синонимы. Поэтому иногда и говорят: «бедность не порок». Бедность может быть честной и
достойной
и безупречной. А к нищему как раз традиция имела претензии. Если человек нищий, значит, он промотал даже то, что у него было, когда он был бедным. Или много больше промотал. Что-то нехорошо. Человек, который честно трудится, нищим, то есть абсолютно неимущим, быть не может. Так. Вот это заложено в значении этих слов, поэтому эти слова не синонимы.
Шиты белыми нитками. Да, здесь все очень просто. Это о деле, в котором очень плохо скрыты тайные побуждения или настоящие мотивы того или иного поступка. То есть, условно говоря, можно, когда ложь очевидна. И метафора очень понятна. Если мы, допустим, на черном пальто белыми нитками зашьем дырочку, то это будет немного бросаться в глаза. А вот третий вопрос я, честно говоря, не услышал.
И я не расслышал. Может быть, Елена Николаевна забыла?
Нет, я тоже не услышала, зато кто-то еще дозвонился. Давайте послушаем. Коротко еще попытаемся ответить. Спрашивайте, пожалуйста, представьтесь.
Да, добрый вечер, меня зовут Наталья Алексеевна, но я вот хочу ответить сама. Несколько передач назад вам задавали вопрос про отличие фармацевта и провизора. И там как-то очень витиевато отвечали и предполагали. А на самом деле все очень просто. Дело в том, что у меня мама провизор. Поэтому я знаю, чем они отличаются. Это очень просто. Значит, выпускники фармацевтических институтов получают квалификацию провизор. Выпускники фармацевтических училищ, то есть среднее образование специальное, они получают диплом фармацевта. Вот и вся разница. Занимаются они, когда работают в аптеке, они занимаются примерно одинаковой работой, а вот если они работают в аптеке при больнице, раньше, сейчас-то все препараты уже готовятся на фабриках, и обычно получают больницы фабричные препараты. А вот раньше, когда моя мама только начинала работать, это было в середине прошлого века, были препараты, так называемые стерильные, которые готовились в каждой больнице, в больничной аптеке, готовились каждый день специально на один день. Так вот эти препараты могли готовить только провизоры, только специалисты с высшим образованием.
Спасибо вам за это дополнение. Простите, нам уже остается только назвать наш адрес, на который вы можете писать письма. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья.